Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст! Ну вот сегодня такую важную тему ты хочешь обсудить, давай я немножечко про тебя расскажу. Дмитрий, телесно-ориентированный психолог, биохимик. Вот про биохимик мне еще тоже отдельно интересно. Человек, который работает с привычками, зависимостью, выражением эмоций, физиологией стресса и расслабления. Так вот, Дим, что ж ты нам расскажешь сегодня о том, как вообще мир услуг и товаров влияет на наше психическое здоровье? Давай поговорим об этом.
Я, наверное, начну со слова «живые». Мне очень нравится у тебя в названии «живые письма». В психологии тоже есть элемент живости. И он заключается, психологи его называют «контакт». И контакт – это когда есть ощущение, что ты понял другого, что тебя поняли, что это на каком-то достаточно глубоком уровне, не на ментальном, это больше на чувственном уровне, что здесь… Я присутствую, и мне есть место. И другой человек присутствует, и ему есть место. И мы еще и как будто в связи постоянной. То есть, когда один человек вещает, это никакой не контакт, даже если его внимательно слушают. И это живой контакт. И в письмах твоих тоже есть живой контакт. Это в письменных практиках тоже может быть. Потому что это контакт с собой, да? Это создание чего-то психического, то, что называется, да, когда я думаю, я ожидаю, у меня что-то рождается, и я это приношу в контакт. Это и есть отношения. Да? И у тебя что-то рождается на мое поведение, там злит, пугает, да, это тоже очень живое. И контакт, по сути, это то, что развивает личность. И есть другая часть. Это функциональность. Например, родитель может быть неживым, но функциональным. Ну, то есть он одевает, кормит, он даже в эмоциональный контакт может вступать, но он больше как функция. Так вот, весь консюмеризм или потребительство, оно построено на функции. Это такое нежелание вступать в контакт и в живость, а желание остаться в более защищенной зоне. Давайте вы мне так услуги, у них, значит, есть пункт 1, 2, 3, да, а я вам в ответ, там, не знаю, деньги вовремя, может быть, или еще что-то. И это, конечно, во-первых, не очень равная вещь, да, и, соответственно, она рождает злоупотребление вот этой иерархии. То есть, есть злоупотребление со стороны клиентов, которые, что-то вы нам не те услуги предоставили, да, то есть, когда человек не находится в контакте с тем, почему он злится, что его раздражает, да, или он настолько тотально в этом контакте, что ему все равно, почему письма не доставлены. То есть это все равно про общение какое-то такое, в котором нету человечности. А бывает еще и в другую сторону такое насилие. Это, наверное, в советских поликлиниках можно представить себе, когда ты приходишь, и как я одна, а вас тут много. То есть это тоже какое-то изменение иерархии, у кого какой ресурс, и вот какая-то борьба такая, туда-сюда, туда-сюда.
Угу. Получается, что мы, как сказать-то, мы что ли выбираем либо быть в контакте, либо осуществлять функции, да. Те или иные, да? Это да. Противопоставление?
Я последний раз слышал, что это? Это
противопоставление?
Это часто противопоставление. Дело в том, что функция, она нас защищает. У нее роль есть. Находясь в роли, мы одновременно защищены. Мы понимаем, что вот тут есть направление, и если я буду торговаться, то с той стороны будут торговаться. Это создает безопасность. Еще функция позволяет меньше сил тратить. Просто вот это вот понимание, значит, ты родитель, я ребенок, ты начальник, я подчиненный, ты там подрядчик, я заказчик. Это что-то, на что меньше просто мыслей, калорий надо тратить.
Получается, что когда у меня, как у мамы, нет сил, например, да, и я вот впадаю в этот функциональный режим, типа, ребят, накормила, спать уложила, до свидания, больше ко мне никаких вопросов, пожалуйста. Но тогда я теряю вот этот самый важный контакт, да, со своими детьми и вот то самое там качественное общение, о котором тоже у нас в последнее время много разговоров, да? Интересно. И получается, что если я как потребитель, как покупатель, не нахожусь в контакте с собой, то я могу принести все свои вот эти вот накипевшие эмоции, которые могут не относиться сейчас к тому продавцу услуг или товаров, с которыми я сейчас общаюсь, вылить его на них, потому что они не сделали то, что я ожидала там во столько, во сколько я ожидала, да, и так, как я ожидала. Но при этом, в общем, вот это для меня такой интересный момент. Получается, что как будто бы конфликты в мире возникают от того, что мы не в контакте с собой. Вот у меня какая-то такая сейчас пришла.
Ты абсолютно права. Когда я защищаюсь и не разделяю тут мои чувства и моя ответственность за них, да, а тут твои чувства и твоя ответственность за них, да, и при этом ты такой же значимый в этом мире человек, как и я, то есть твои потребности не важнее и не менее значимы, чем мои потребности, то у нас есть контакт. А если же я свожу к такому функциональному взаимодействию, то нету возможности принести себя всего целиком. Я приношу только свою роль, какую-то часть. Там, например, возьмем другой случай. Это не обязательно может быть заказчик и исполнитель. Это может быть, допустим, жена и любовница. В одни отношения я приношу одну свою часть, да, а в другие – другую часть. И тут мы доходим до очень такой глубокой вещи – расщепления. Отношения – это про то, что мы живые, и я могу опираться через то, как ты меня видишь, как еще множество людей меня видит, опираться на себя. Я могу себя изучать. И это безопасно, если мы на равных. А такие функциональные отношения, потребительство, это усиливает расщепление. То есть, по сути, мы не приносим уязвимость, не приносим открытость, мы этим жертвуем, чтобы быть в безопасности, но ради чего мы жертвуем? То есть у этого поведения есть определенная функция. И она достаточно простая. Большинство сейчас вот этого перепотребления связано с кризисом самоидентификации. Я хороший родитель только в том случае, если у меня есть критерии хорошего родителя. Я хороший любовник, если у меня есть критерии, которым я соответствую. Я успешный, вот самое простое, если у меня есть машина, там, квартира, сколько-то детей, вот тогда я успешный. Тут очень такая тонкая вещь происходит. Если у нас контакт, то я могу опираться на свои чувства, им место есть. А если у нас есть функциональные отношения или нету места для моих чувств и твоих, то я начинаю опираться на признаки функции, на символы. То есть, чтобы было совсем прям понятно, есть ребенок, есть взрослый человек. Ребенок, он связан с мамой. Если в нем эмоции не умещаются, он часть этих эмоций кладет на маму. Это легче всего понять, когда ребенок идет, он стукнулся, допустим, о стол, такой плохой стол. То есть его боль, его эмоции переносятся на другой объект. И с мамой все то же самое. Мама не дала кашу, плохая мама. А дальше консюмеризм. Это все то же самое, перепотребительство. Да? Это мне не доставили письма, я злюсь по этому поводу. Да? Мне с этими эмоциями, это моя какая-то энергия, которая говорит о том, что что-то здесь не так. Да? Но если я успеваю это заметить, то я могу выбрать варианты взаимодействия. Допустим, узнать: Оль, а что у тебя случилось? Да? А может быть, ты меняешь поставщика. То есть появляется любопытство, и я свои чувства и эмоции способен на них, что ли, из них двигаться, из них питаться, да, и при этом быть в контакте. А если я к этому не привык, то я буду эти эмоции брать и прям в тебя запихивать. И считать, что это ты плохая. Ты не соответствуешь критериям. Должно было быть... То есть я не замечаю, что эта злость, она моя.
Ага. Слушай, тут такой интересный момент. Я понимаю, что в отношениях, которые мне важны, да, я буду выстраивать контакт, скорее всего, я буду проявлять уязвимость, я буду вот эти отношения выстраивать. Можно подумать. Я, знаешь, такая вопрос задаю, и сама тут же ответ сейчас в качестве примера приведу. Зачем мне выстраивать отношения с кем-то, у кого я что-то куплю, может быть, единственный раз в жизни? Но я вот сейчас, думая про этот вопрос, у меня сразу мелькнула картинка про моего мужа. Мой муж у нас основной поставщик, человек, который ездит там на рынок, закупает еду, привозит его, ее домой. Но мы живем в маленьком южном городочке, здесь делается все вот так, большие рынки, там фрукты, вот это южный все колорит. И вот как мой муж ходит на рынок, мне кажется, надо просто, знаешь, с ним ходить и снимать кино. Потому что он подходит к одной лавочке, где он обычно берет фрукты, он там все набирает, оставляет и уходит. Просто однажды с ним пошла моя подруга, и она говорит, а что происходит? Он говорит, так ну сейчас на обратном пути мы вернемся, мне тут все посчитают, аккуратно соберут, выдадут пакетики, я рассчитаюсь и пойду. Он идет дальше, там, знаешь, стоит лоточек, где торгуют яйцами. Он подходит, говорит, привет, мне как обычно, и идет дальше. И вот так он везде с кем-то поговорит, улыбнется, кого-то там напугает, с кем-то пошутит. И вот он все вот так круг обратно выходит, тут ему, значит, яйца, 60 штук мы берем. Ну, я думаю, ты меня понимаешь сразу, да? Вот ему там все закрутили их там, ручечку сделали, тут он это забрал. Ему не все равно. И у него, вот он идет на контакт, он выстраивает отношения с тем, чтобы люди ему улыбнулись, с тем, чтобы в следующий раз его тут ждали. То есть вот он это умеет. Но как будто бы вот в этом мире... перепотребление, да, где мы там на Wildberries условно заказываем, мы вообще с этим человеком не знаем, что там кто производит, да. Зачем нам здесь выстраивать этот контакт? Вот с теми, с кем, возможно, мы больше никогда не встретимся, если не учитывать, что этот человек может потом нам однажды оказаться лучшим другом или что-то еще может такое магическое произойти.
На самом деле такого вопроса перед нами не стоит. То есть он же не думает, так, я буду строить отношения с продавцами или не буду. Ну, он же так не думает. Если в нас достаточно ресурса, достаточно контакта с самими собой, то мы, приходя куда-то, приносим себя полностью. И видим другого человека тоже полностью. А вот если мы сильно экономим в общении, да, то есть мы, у нас перегруз по делам, тогда мы экономим мысли калории, и тогда мы упрощаем все. Ведь, по сути, навешивание ярлыков – это тоже такое упрощение. Это хороший, это плохой, это ответственный, это безответственный. Но ярлык – это слишком узко. Вот в дистанционных отношениях иногда это экономит силы, в этом выгода есть. А просто мало кто понимает, какие у этого есть побочные эффекты.
А вот это интересно. А какие у этого есть побочные эффекты?
Хорошо, давай так. Сначала поймем, в чем большая функция. Вот кроме экономии, да, еще большая функция – это удовлетворить ощущение того, что я не знаю, кто я. То есть чем больше мы находимся в функциональных отношениях, тем меньше мы получаем отражение о том, кто же я такой. Чем больше в детстве было функциональности, чем меньше было эмоционального контакта и равности, тем меньше я знаю о том, кто я такой. Соответственно, когда этот бегунок сдвигается в сторону того, что я не строю отношения, я теряю опору на себя. Я не знаю, кто я. Я не знаю своих каких-то ценностей. И это возвращает нас к тому, что где-то мне надо их брать, мне надо на что-то опираться. И я начинаю опираться на внешнее. Допустим, если я куплю там, мотоцикл, то я буду байкером. О, я идентифицирую себя с байкером. Да? А если у меня такая машина, то я крутой. А если такая, то я там посредственность. Это перенос восприятия себя от контакта с собой в контакт с приобретенными вещами. Это основная проблема. И еще это проблема такого длинного и короткого дофамина.
Это точно.
Быстрая скорость потребления, я еще купил, еще купил, еще, дает короткий дофамин и ощущение, что кажется, можно маленькое удовольствие, еще маленькое удовольствие. Я где-то правильно, у меня есть социальные маркеры, говорящие о том, что, что я успешный, реализованный. И можно в эту сторону двигаться, а можно двигаться в сторону дофамина не короткого, а длинного. Допустим, творчество дает больше дофамина, чем потребление. То есть, когда ты потребляешь, ты получаешь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А творчество, оно дает отдачу, когда ты длительное время что-то делаешь, пишешь, набираешь какое-то. И тогда это дает большое количество и дофамина, и удовольствия, то есть больше ощущений реализации. Скатываться больше к функциональности, к сожалению, приводит к тому, что я хуже чувствую себя.
Слушай, ну и, наверное, еще одно из последствий, еще одна из цен, которую мы платим, это вот ты уже сказал, и мы тоже это обсуждали в субботу, про расщепление, про расщепленность. Давай еще тут чуть-чуть поглубже раскроем, что это и как это работает.
Расщепленность – это следствие изоляции. Обычно вот, был такой ученик Фрейда, Ференце, и он много писал о стыде. Вот если Фрейд больше писал о вине, то Ференце писал о стыде. И на примере стыда и вообще на примере чувств дискомфортных покажу, как происходит расщепление. Сначала в какой-то момент нам дают понять, что нами недовольны. Нас как-то осуждают. И если нету навыка, что я сам себя чувствую, то мы этому осуждению верим. Со мной что-то не так. Это дискомфортно, больно. Следующий шаг. Мы начинаем бояться этого. Нам кажется, что если мы еще раз попадем к этому человеку или в такую ситуацию, то будет стыдно, и это больно. Страх порождает изоляцию. Мы стараемся не вступать в контакт. Как только мы не вступаем в контакт, мы теряем контакт с реальностью. Мы начинаем додумывать, как устроены другие люди. Вот этот человек, наверное, он такой-то. Но проверять я не буду, потому что я с ним не контактирую. А вот этот такой-то. И это все достаточно быстро, и все в голове происходит. Это ведет к еще большей изоляции, а дальше просто фрагментация. То есть наша собственная психика без контакта с людьми, но в полной уверенности, этот человек такой, этот такой, этот такой, начинает расщепляться. По сути, это там, и путь к множественной личности, и путь к шизофрении, это вот все как бы в ту сторону. То есть мы теряем цельность.
Моя тема. Ну, в плане... Про цельность много думаю в последнее время. Получается, что вообще такая страшная картинка сейчас в голове нарисовалась, что вот эта множественная наша привычка сейчас и то, что нас там, не знаю, пандемия привела, да, к вот огромному количеству дистанционного общения, к огромному количеству покупки дистанционных товаров и услуг может вообще нас привести к изоляции, к повышенной тревожности, к тому, что мы будем вообще, как будто бы вот нам уже и не нужен никакой живой контакт. Но просто есть такие примеры людей, которые ходят вот в этот мир, не знаю, там, игр, доставок, и все. Там уже человек закапсулировался и уже и не умеет, по сути, с другими людьми общаться. Это страшненькая такая картинка будущего, на самом деле.
Как раз мы к вопросу подходим, который у нас задавали к этому эфиру, про разные вредные привычки, по-моему, про телефон спрашивали. вот эту изоляцию, ее можно показать, чтобы прям совсем было понятно, как это устроено на уровне биохимии. На таком примере, как порнография. Она просто очень наглядно видна. Вот есть подросток. Сейчас порно достаточно активно в жизни входит и на очень ранних этапах. И у нас есть два пути. Короткий дофамин и длинный дофамин. Короткий дофамин – это посмотреть возбуждающую картинку и получить какое-то удовольствие. Причем с очень сильным подкреплением. Так? Длинный дофамин – это встречать девушку, заводить с ней контакт. Это как у Пушкина в «Маленьких трагедиях». Помнишь, там, когда Дон Жуан увидел маленькую пяточку и по пяточке построил всю картину. То есть он создал огромное количество психического. И это дало ему возможность двигаться к этой долгосрочной и очень рискованной в те времена цели. Да? Что придет ее муж, каменный гость придет. Так вот, по сути, секс с живой женщиной или там с живым мужчиной, с живым партнером, да, это что-то длинное, требующее большого количества усилий. А консюмеризм или потребительство – это упрощение и сокращение. И при этом здесь самым разрушительным является не то, что это замена какая-то, а легкость доступности. То есть вот это ощущение новизны или удовольствия или еще чего-то, просто оно три клика. И именно из-за того, что три клика или покупка все проще и проще, то ценность этого теряется, и тогда просто пропасть получается между тем, что есть на экране, да, и какой уровень собственных сил нужно, чтобы получить удовольствие от взаимодействия с экраном, и какой уровень сил нужен для того, чтобы взаимодействовать с живым партнером, у которого все вообще не так. Вот тебе разница. С живым партнером – это отношения и живой контакт. Да? А порнография – это упрощение и функциональность.
Сверхнаглядный пример. Спасибо. Слушай, про легкий и быстрый дофамин тоже. Ведь получается, что если мы привыкаем к быстрому дофамину, короткие ролики, да, рилс, вот эти шортс, вот эти видео все, сериальчики и даже чтение, легкое чтение каких-нибудь там, ну, раньше это были романы, детективы, да, и люди тоже замечали, я читаю детективы, а серьезную литературу я больше не могу читать. Мне кажется, еще нравится эта шутка, знаешь, что раньше были книжные черви, сейчас в основном ленточные. Те, кто только ленту читать и потреблять может. Вот. И вот я тоже на это натыкалась, что вот этот легкий дофамин, когда вот он действительно на кончике пальцев, мы можем там себя сейчас порадовать котиками или чем-нибудь там смешным собачками, когда мы привыкаем получать легкий дофамин, мы теряем возможность получать другой вид дофамина, который мы получаем благодаря действительно вкладу силы и энергии, достижениям результатов. И чем больше этого легкого дофамина, тем меньше возможности достигать более значимых для себя целей, вообще каких-то целей достигать. Это так?
Это так. Мы становимся тупее. Вот если так смотреть, мы не способны удерживать длительную мысль, мы не способны к сложным ассоциативным связям становимся. То есть наша картина упрощается. Картина восприятия. Но здесь надо понимать, что вот сейчас мы обсудили плюсы и минусы. Но знать просто плюсы и минусы для того, чтобы решить, ну все, теперь я не буду, значит, видосики смотреть, буду только Кафку читать, там Канта, Эммануила и какие-нибудь еще там сложные вещи, но так же не работает. Ну то есть, если в одну сторону нас подталкивает все вот это клиповое мышление, вся вот эта вот упаковка, сделанная маркетологами, то в другую сторону, чтобы хоть как-то сдвинуться, силы воли точно недостаточно. И это, кстати, опять-таки к вопросу, который задала твоя подписчица. Что делать, если привык к телефону? Это же тоже легкий дофамин. Да? Ну, первое, что я бы сказал, точно сила воли не поможет. Это очень слабый такой инструмент, ненадолго. Так же, как в диетах силы воли не помогают. Поможет первое выявление функции. То есть у любого поведения есть функция. И когда вы просматриваете социальную сеть, у этого есть функция. Их достаточно легко найти. Ну, вот кто увлекается Курпатовым, наверняка среди твоих подписчиков есть те, кто Андрея Курпатова читали. Он много и сейчас популяризирует. Три системы работы мозга, да, это достаточно свежее открытие. Открытие, там, 2005 год, ну, 2000 год. О том, что у нас три режима базовых есть. Первый режим – это когда центральная исполнительная сеть. Когда мы что-то делаем по простому алгоритму. Ну, например, борщ. Открыть холодильник, достать свеклу, достать морковку, достать мясо, порезать. То есть, когда там есть 5 шагов, 6 шагов, каждый из них потом может распасться еще на сколько-то, но это какой-то алгоритм. Нам в этом режиме достаточно спокойно. Мы знаем, что будет. Именно, кстати, спокойствие внутри этого алгоритма позволяет появляться такому заболеванию, как ОКР, да, навязчивое повторение. Когда дверь открывают, закрывают. Это способ безопасности создать. Второй режим, который есть, это сеть выявления значимости. И когда мы смотрим инстаграмчик, мы делаем такую же вещь, как делали наши сородичи обезьяны. То есть обезьяна сидит себе на ветке и смотрит, так, вот этот альфа-самец ушел туда, значит, бананы свободны. Вот эта самка, она, значит, сейчас свободна. Вот эта самка беременная, да, вот у этой столько-то. То есть это что происходит? Где тут возможность что-то урвать или изменить свое социальное положение, или с кем, как я теперь должен общаться? И когда мы смотрим Инстаграм, все то же самое происходит для нашего мозга. Так, вот коллега с работы вышел на новое место, ага, вот эти вот купили новую машину, а вот здесь вот ребенок появился, чем больше детей, тем, значит, более иерархичная самка, а вот тут у нас, значит, отдыхают там-то, да? Это важная информация для нашего социума, для нашей внутренней стаи, внутренней головы. И есть третий режим. Вот мы все это вот это выявили, загрузили, а теперь надо связи пересобрать. И связи пересобрать – это значит изменить отношения со всеми этими людьми с учетом новых выявленных фактов. А в эти факты не только Инстаграм входит, но и физически мы вот с этим человеком поссорились, вот этот мне что-то не прислал, и теперь надо как-то вот это вот со всем этим жить. И это режим, в котором мозг находится больше всего времени, примерно 46%.
Это дефолт-система, да?
Да, дефолт-система мозга. И в этот момент у нас всплывают обрывками этот процесс в голове. Такой, так, ой, я Маше надо сказать вот это, потому что вот это. Или вот надо было мне тогда с Николаем Николаевичем вот такой аргумент использовать. Это мы и перестраиваем связи. И это большая работа, которая фоново ведется. Но у этой работы очень много тревожности. Потому что она актуализирует только то, где нам тревожно. И вот эта жвачка, это очень неприятно. Вся суть несчастья людей заключается в том, что мы вот эти связи все время пересобираем. А чем больше входной информации, тем больше нужно пересобирать. И чтобы не чувствовать эту тревожность, мы уходим в другой режим. Инстаграмчик. Потому что каждый из этих режимов подавляет другой режим. То есть, если вы выявляете значимость, то вы не пересобираете связи и не испытываете тревогу. У вас такое ощущение, еще контент, еще одна лекция, мне нужно получить еще один вебинар, курс, мне нужно еще подготовиться. И вот мы уже фоново, вместо того, чтобы общаться с детьми и быть в контакте, мы постоянно что-то потребляем. Это снимает просто тревогу.
Минутка рекламы. И вот, друзья, именно письменные практики могут помочь вам замедлить этот бег мыслей по кругу и все-таки понять, что же там надо доварить и что же можно, как, какие связи наладить и как снизить тревожность. Ну, шутки шутками, ну, правда же это так. Помогает как раз вот это все замедлить и как-то... Я что-то еще хотела сказать. А, про то, что ты говорила еще ранее, что мы мысли не умеем додумывать до конца, да, и в голове в итоге там куча обрывков мыслей носится. А практики как раз помогают эту мысль довести до конца. Я закончила минутку рекламы. Ты говорил, что если проблема с гаджетами, то у любого поведения есть функция, и эту функцию нужно обнаружить.
Да, верно. Сначала надо понять функцию. Какую функцию выполняет вот это сидение в телефоне? И не думайте, что вы эту функцию сможете выполнить, вот как это, мыслительно, додумать. То есть вы, скорее всего, найдете, но она не одна, их множество. И для этого хорошо поможет письменная практика. Да? И, наверное, к этому эфиру давайте я пообещаю, что когда ты будешь записи выкладывать, я тебе ссылку пришлю. Можно будет скачать пример такого дневника наблюдений. То есть... Только взяли себя в руки телефончик, а у вас, допустим, есть цель не сидеть с телефоном. Или есть цель не заедать стресс. Да? Вы так раз и вспомнили, что у вас есть письменная практика, и она на холодильнике висит. Или у вас бумажка, там, блокнотик есть. Вы его открыли, и по тем пунктам, которые там есть, выполнили письменную практику. И набрав это наблюдение, можно сделать вывод о том, а что же является функцией? Это не просто тревога по поводу чего-то, а какие виды тревоги? То есть, что здесь важно? Есть такая фраза, по-моему, Даниэля Канемана, что мысли приводят к выводам, а эмоции приводят к действиям. То есть, если вы просто о чем-то мыслите, то у вас просто вывод, да? Это не значит действие. А вот если вы взяли телефончик, то за ним стоит эмоция. Только эмоции заставляют нас двигаться. А мы же их в основном игнорируем, и мы не знаем, какая там эмоция. А может быть, это стыд, а может быть, это страх, а может быть, это вина. И это нужно все поднять. И невозможно просто убрать телефон, потому что он выполняет функцию. Необходимо найти, что является заменой этой функции. И тогда, если это про расслабление, тогда вы подбираете варианты, как расслабиться. Если это про чувство небезопасности, то это другое будет. Если это про нежелание контактировать с каким-то конкретным человеком, и вы замечаете, что вы, допустим, телефон достаете именно в тот момент, когда этот человек рядом находится. Это же способ. Я в домике. Да? То есть надо функцию выявить, и тогда можно будет уже двигаться к тому, чтобы подумать, чем ее заменить.
Это очень круто. Я с большим удивлением обнаружила, что на прошлой неделе мое среднее время зависания в телефоне составляло 2 часа в день. Это для меня очень мало. У меня очень большая часть всяких дел всегда находится в телефоне. Но как раз сейчас вот хочу это поанализировать. Мне кажется, это во многом связано с тем, что я, например, на все воскресенье уехала скакать в горы верхом. Там не до телефона, только когда, знаешь, жеребяток захотелось поснимать там вот это вот. Ну и правда, и это очень-очень классная замена и очень классное действительно переключение вид отдыха. Слушай, я вот знаешь еще в какую тему хочу зайти? Ты правильно сейчас сказал, что мы помимо потребления услуг и всего, мы сейчас очень классно потребляем всякую информацию, курсики покупаем, вебинарчики слушаем, да, но чаще, опять же, мы их покупаем, чем доходим их до какого-то значимого результата. Еще мне очень понравилась одна фраза, что кто-то приходит, тоже мы в эфире разговаривали с моей хорошей знакомой Анной Лебедевой, она Международным Эриксоновским университетом по России руководит. Вот, она говорит, на курсы люди приходят, кто-то приходит учиться, а кто-то приходит лечиться. Вот, и это тоже важно понимать, зачем ты идешь на этот курс. Ну, классно было бы это понимать. Вот, так мы, смотри, ведем в том числе курсы для взрослых людей. Мы обучаем людей становиться фасилитаторами встреч с письменными практиками. Мы обучаем людей собирать вот такие приятные посиделки, где люди знакомятся с письменными практиками, пишут, разговаривают, общаются за чашечкой приятного напитка, ну и тоже научаются немножко лучше себя понимать. Знаешь, я с чем сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с тем, что почему-то мы такие все выросшие, но среди нас очень мало взрослых людей. Вот. Почему я, как человек, который выбрал, принял решение пойти на курс, заплатил деньги, почему я могу взять и пропасть из там чатов, из общения с менторами, я могу взять и перестать отвечать на какие-то вопросы. Ну, то есть я размышляю так, окей, я взрослый человек, допустим, у меня изменились какие-то обстоятельства, да, я могу прийти и сказать, ребят, меня не ждите, на меня свою там энергию не расходуйте, у меня вот такие в жизни обстоятельства, я сейчас удаляюсь из этого процесса. Но я очень часто замечаю, что вот как будто бы нет такой взрослой позиции. И у нас с тобой был на эфир вот эта тема про психологическую взрослость. Давай сейчас про нее тоже поговорим, вот в эту сторону. Почему? Почему так происходит? И что с этим делать?
Пропасть из эфира — это не значит, что человек в детской позиции. Это может быть сознательным действием. Это может быть адаптивной стратегией. То есть это слишком такое упрощение, даже скорее не упрощение, стигматизация такая, немножко обесценивание этого. Это функция защиты часто. Контактов слишком много, мы перегружены, мы уходим. У этого есть последствия. Хорошо бы действительно предупредить. Я пропадаю, скоро вернусь, не теряйте контакт. Да? Для этого надо быть в ресурсе. Надо искать, почему пропадает ресурс. То есть это не обязательно может быть функция, признак именно инфантильного поведения. Давай тогда свяжем вот этот консюмеризм и потребление с внутренней зрелостью, да, с внутренним взрослением. Когда мы в том, какие мы есть, опираемся на кого-то другого, это детская позиция. Потому что мы находимся в симбиозе. Мама, скажи, какой я? Мама, ты мне радуешься? Значит, я хороший. Да? То есть мы привязываем собственную самооценку к тому, как реагирует другой человек. Это тяжело. Жить в этом тяжело, потому что это созависимость. А может быть наоборот. Вы мне все не важны, я сам без вас справлюсь. Это другая крайность. Это контрзависимость. Мы в связи, да? То есть консюмеризма становится больше в том случае, если мы меньше находимся в контакте с собой. Именно контакт с собой – это и есть взрослая позиция, на самом деле. Это понимать, так, я сейчас вот это чувствую, я несу за это ответственность. А другой человек другое чувствует, он за это несет ответственность. Я не несу ответственность за его чувства.
А он за мои, соответственно.
А он за мои, да. Как только появляется перекладывание, кто за чьи чувства несет ответственность, привет, это признаки симбиоза, созависимости. То есть ты меня злишь. И это про то, что ты какой-то не такой, из-за этого я это чувствую. На самом деле не так. Ты всегда такой. Ты ведешь так, как вырос, как привык. Ты вот такой. Да? Но некоторые твои действия внутри меня рождают мои чувства. И мне с этими чувствами как-то некомфортно. Не знаю, куда их деть. Поэтому ты вот это вот давай прекрати. Да? Чтобы я чувствовал себя хорошо. Мам, не ругай меня. Это одна из частей сепарации. Нести ответственность за собственные чувства. Называется эмоциональная самостоятельность. Когда мы к маме в гости приезжаем, а мама говорит, покушай вот это, и еще вот это, и еще вот это, и еще вот это. И она так любовь свою выражает. Вот она так умеет. Да? А мы, мам, спасибо. Да? И вот это вот отстаивание границы, это про то, что чувствую ли я себя ответственным за то, чтобы мама не расстроилась, что я не поем, или что я там, слишком худая, или слишком полная. Чувствую ли я какой-то стыд или вину из-за того, что я не посидел с родителями. Что это такое? Или что я с детьми не побыл? То есть тут как бы на каждое наше поведение, действие влияют чувства. Если мы их не успеваем замечать, то мы не успеваем разделять, где чужие чувства, где свои, где чужая ответственность, где моя. Мы не можем двигаться в это осознанно.
мне бы очень хотелось, чтобы мы научились действительно разбираться. Мне очень понравилась вот эта мысль о том, что, ну, помимо всех остальных, что у любого поведения есть функция, и неплохо было бы разобраться, а какие функции вот сейчас я обслуживаю вот этим сидением в соцсетях, да, и что я могу сделать, как я могу заменить, да, и какие варианты замены меня удовлетворят с тем, чтобы я могла менять свое поведение.
Спасибо. Был рад поговорить с тобой, был рад увидеть такое большое количество слушателей. Очень тепло.
Друзья, когда бы вы ни послушали этот наш разговор, пожалуйста, не забывайте оставлять ваши комментарии, они нам очень помогают с тем, чтобы другие люди тоже услышали этот разговор и, возможно, обрели в нем для себя что-то очень-очень важное. Спасибо всем, кто был онлайн, спасибо всем, кто слушал офлайн. Дмитрий, спасибо, очень рада. Будем продолжать наше общение плодотворное. Всем хорошего вечера. Пока. Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня.